студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня, 15:04 на часах в Москве, и мы приветствуем всех.
Да, такой своеобразный новостной экватор, я бы так сказала.
Начинаем мы с печальной новости сегодняшнего дня. Валентин Гафт скончался сегодня. Прекрасный артист. Он покорял публику неподражаемым актерским темпераментом и обаянием. Вот так вот сказал президент России Владимир Путин, принося соболезнования супруге народного артиста РСФСР Ольге Остроумовой. Ранее стало известно, что Валентин Гафт ушел из жизни на 86-м году жизни от последствий перенесения инсульта.
Невероятно талантливый актер, ироничный, дерзкий, смелый. Все это о нем. И он не только актер замечательный, еще и потрясающий режиссер. Кроме того, поэт, писатель. Его хлесткие эпиграммы многих обескураживали. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась своими впечатлениями от знакомства с Валентином Гафтом.
Он был моим замечательным совершенно партнером. К сожалению, никогда мы в театре на спектаклях не встречались, в разных театрах, но в кино снимались много. И не только у Элика Рязанова, в его замечательных картинах, но и у Саши Орлова и Миши Казакова. Он для меня был замечательным партнером. Для меня каждый раз вот попадать на съемки какую-то картину и знать, что моим партнером будет Валя Гафт, это было просто подарок судьбы. Помимо того, что он замечательный артист, он неординарный человек. Мы с ним были знакомы со студенческих лет, еще будучи совсем молодыми. И он всегда был ни на кого не похож. Он был такая редчайшая индивидуальность.
Ну, конечно же, если говорить вот об этом тандеме, да, дуэте Немоляева-Гафт, я не знаю, как у кого, а у меня первая вот ассоциация – это потрясающий фильм «Гараж». При съемках этого фильма, как тогда позже рассказывал Рязанов, он вот эту вот роль вечно спящего ученого, ни в чем не принимающего участия, взялся играть сам не потому, что так рвался в кадр, а потому что там и так было 11 народных и заслуженных артистов в замкнутом пространстве, и еще одного он бы не перенес. Непростые были съемки, но фильм получился просто потрясающий. Вот одна из цитат персонажа Валентина Гафта.
Товарищи, уйдите, товарищи, голосуем каждого в отдельности или списком.
Недавно мы прощались с Арменом Джигарханяном, и тут, конечно же, первая ассоциация – это совершенно великолепный фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Уже 3 актеров из этого фильма нет, ушли из жизни Казаков, Джигарханян, вот теперь Валентин Гафт. Я сделала небольшую подборочку, буквально несколько его эпиграмм. Выбирала очень тщательно, потому что...
По какому принципу?
По принципу, чтобы это было хоть как-то...
поместилось в эфире?
Не слишком обидно и не слишком матерно. Вот не гнушался Валентин Гафт и крепкого словца.
Обсценные лексики.
Да. Я почитала его эпиграммы, и от некоторых так... Ну, в общем, краснеть начинаешь. Вот что он посвятил Белохвостиковой, хорошей, известной актрисе по фильму, конечно же, «Тегеран-43» в первую очередь. «Вы в «Тегеране-43» одна блистали, Натали. Что там разведчики, шпионы, премьеры, президенты и вожди? Парили вы, хоть без короны и без таланта, Натали».
В конце такая поддевка, да?
Да. Вот эпиграмма, посвященная Юрию Богатыреву. «Богатырь ты, Юра, с виду, и актер душой. Мы на сцену вместе выйдем. Ты махнешь рукой, сколько горьких слез украдкой по тебе прольют. Об актерской жизни сладкой песенку споют. Ты играй, моя голубка, в матушке Москве. Если выгонят, завклубом будешь на селе». У него все эпиграммы заканчиваются такими вот уколами Леониду Броневому, вот что он посвятил. «От славы одуревший теперь на все гораст, он сам себе завидует и сам себя продаст».
О, как.
Да, это я выбрала те, которые, в общем, можно озвучить в эфире. Есть совершенно нецитатные.
Но мы их, конечно же, озвучивать не будем.
Но, тем не менее, он нам оставил огромнейшее наследие в виде своих фильмов, как актерских, так и режиссерских, как наследие в виде его эпиграмм, стихов, его прозы. И, конечно же, глубочайшие соболезнования всем родным и близким. И, конечно, нам тоже, потому что вот по этим фильмам, конечно, мы с ним... Он нам родной человек, близкий человек.
Телеканалы российские изменили сетки вещания в связи со смертью Валентина Гафта. И, в частности, на Первом канале после программы «Время» 12 декабря выйдет в эфир программа памяти Валентина Гафта. А на «Россия-1» будет показано, правда, в понедельник. Это будет повтор программы «Судьба человека». Там интервью также Валентина Гафта. Да. Еще, кстати, вот футбол, опять же, красной нитью проходит, потому что многие актеры заядлые болельщики. Валентин Гафт тоже был болельщиком московского «Спартака». Сегодня «Спартак» играет с футбольным клубом в Сочи, и стало известно, что матч начнется с минуты молчания в память об артисте. И прощание с Валентином Гафтом, как сообщил директор театра «Современник» Игорь Попов, состоится 15 декабря, соответственно, в театре «Современник», и в этот же день на Троекуровском кладбище Валентина Гафта похоронят. Сейчас мы делаем паузу и отправляемся к другим новостям. Выявленных заболевших все меньше, а вот смертей все больше. Всемирная организация здравоохранения организовала брифинг, на котором сообщила, что за последние недели смертность от коронавируса увеличилась на 60% в целом, а в некоторых странах Европы и на все 100%.
Да, такая вот печальная статистика. В конце ноября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о смерти от коронавируса в Европе каждые 17 секунд. То есть каждые 17 секунд умирает один человек. На прошлой неделе вот в целом по Европе было зарегистрировано больше 32 тысяч новых смертей именно вот от COVID-19. Но если так вот брать раскладку, да, еще по весне я слышала такой прогноз, что к концу эпидемии смертность резко возрастет. По той простой причине, что выписываться будут все больше, и на аппаратах будут оставаться самые тяжелые, их какое-то достаточно длительное время держат, но когда они начинают, к концу они начнут умирать прям пачками. Вот был такой прогноз. Что касается в России, за последние сутки умерли 560 пациентов. Суточный прирост, по цифрам пробежимся, да, составил 28 137 человек. Общее число заболевших достигло 2 625 848 человек. Понятно, что это статистика только по России. Доктор медицинских наук, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Василий Власов поделился своими мнениями на предмет вот коронавируса и смертности от него.
Она начала расти в январе месяце, и рост ее продолжается в мире с примерно постоянными темпами. В отдельных странах он становится больше, потом меньше, но в целом в мире продолжается довольно постоянный рост. Вирус распространяется, и какая-то часть людей погибает среди заболевших. Очень важно, что болезнь не является такой убийственной, как чума и оспа. Она немножко более убийственная, чем грипп.
Ну, что касается ситуации в мире, по России мы сказали цифры, но также остается непростой ситуация в Соединенных Штатах Америки, наверное, самый непростой. Более 230 тысяч в сутки было выявлено, более 3300 смертей, опять же, за 24 часа. В Индии по 30 тысяч прибавляет, почти уже 10 миллионов достигло общее число заболевших. В США почти 16 миллионов. Бразилия на третьем месте по-прежнему. Там более 50 тысяч в сутки было выявлено, опять же, в последние 24 часа. Вот Россия на четвертом месте. Ну и европейские страны, конечно, обращают внимание. Там тоже отмечается сейчас рост. Вот, в частности, в Германии из того, что я наблюдаю, самый большой 27 тысяч в сутки. Но это практически как в России, хотя, наверное, население там поменьше.
Причем значительно поменьше. Ну вот, что касается того, почему коронавирус все-таки несколько более смертоносен, чем тот же грипп, да, хотя от него тоже немало человек погибает. Дело в том, что гриппом так или иначе все мы хоть раз переболели и имеем хоть какой-то иммунитет. Поэтому даже если мы цепляем другую разновидность гриппа, на которую у нас нет иммунитета, все равно в целом от этой группы вирусов у нас иммунитет есть, и поэтому организм справляется легче, и поэтому смертность ниже. А вот ковид – это совсем новое заболевание, от него еще у большинства населения нет иммунитета, и, собственно, этим и объясняется вот такая смертность повышенная. К тому же он в основном-то к летальным исходам приводит из-за обострения хронических заболеваний. Прямо вот от самого COVID-19 умирают, ну, не так, скажем, много, как в целом вот показывает статистика. Меньше, несколько меньше. Но, тем не менее, статистика удручающая. Берегите себя, носите маски, не забывайте перчатки.
Трое военнослужащих получили ранения в ходе нападения на блокпост Нагорного Карабаха военными Азербайджана. Расположены позиции на южном направлении армии обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Да, кроме того, в ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанской прессе сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута. Тревожная ситуация, и пока непонятно, что это было за нападение, было ли это просто какой-то дерзкой вылазкой, как это было несколькими месяцами ранее, да, помнишь, когда на границе с Арменией несколько, там, 5 человек на УАЗике попытались так это, подозреваю, что даже наспор, прорвать границу, получили отпор, убежали. Вот тут тоже непонятно, то ли это была какая-то дерзкая вылазка самих военнослужащих, то ли действительно это целенаправленно прощупывается коридор возможностей, что называется, для продолжения отбирания территорий. На языке Азербайджана это возвращение территорий. Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев, поделился с радио «Спутник» мыслями насчет Нагорного Карабаха.
Мы прекрасно понимали, когда вводили российских миротворцев, что ситуация там остается сложной. Азербайджанская армия считается победительницей. И одновременно она хотела бы закончить полное, как они называют, освобождение, в кавычках, территории Нагорного Карабаха. Большое разочарование испытывает армия Нагорного Карабаха и регулярная армянская армия. То есть какие-то стычки, столкновения, скорее всего, должны были быть не запрограммированы.
Ну вот да, напрягает тот момент, что сейчас на территории Нагорного Карабаха находятся российские миротворцы, это российские парни. Я понимаю, что это их работа, они ее сами выбрали, но тем не менее тревожно, скажем так.
12 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым как раз-таки ситуацию в Карабахе, если быть точнее, выполнение соглашения по прекращению боевых действий в этом регионе. И что из интересного было сказано Лавровым, в частности, отвечая на вопрос, почему, например, иранскому мирному плану не было уделено большего внимания, я подозреваю, что от иранских журналистов, наверное, он ответил, что выбор формата урегулирования конфликта в Карабахе оставался за Азербайджаном и Арменией, и именно этим были обусловлены состав участников, и поэтому никаких попыток сделать это за счет Ирана или за счет Турции не было и быть не могло. Буквально отрезал Сергей Лавров. Мы
сказал, как отрезал,
продолжаем, да, следить за тем, как работают российские миротворцы. Мы сегодня уже сообщали, как там обустраиваются блокпосты, но все же они не на всей территории Карабаха, они на определенных участках, а там, где российских миротворцев нет, к сожалению, по-прежнему есть возможность для провокаций, о которых вот мы сейчас разговаривали.
Радио «Спутник».
Быть или не быть, вот в чем вопрос. И на сей раз он касается газопровода «Северный поток-2». В том, что по нему когда-нибудь начнется транспортировка российского газа, усомнились в администрации президента США.
Знаешь, меня терзают смутные подозрения, что все-таки уповают в администрации американского президента на очередные санкции.
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
Вот такая вот попытка отключить газ. Жильцы ЖЭКа в данном случае, наверное, европейцы. Напомню, что в пятницу компания Nord Stream 2 сообщила журналистам, что возобновила строительство «Северного потока-2» с 11 декабря. Работы по укладке трубы сейчас ведутся в исключительной экономической зоне Германии. Проводит их баржа «Фортуна». В общем, обсуждалось несколько вариантов, какой из трубоукладчиков будет использоваться. Ну вот остановились на «Фортуне». Как ожидается, судно уложит участок газопровода длиной чуть более чем в 2,5 километра в исключительных водах Германии на глубине менее 30 метров под водой. О дальнейших планах пока не распространяются. Будет сообщено дополнительно, каким судном будут прокладывать дальнейший морской участок. Но, тем не менее, в США уже сейчас приняли бюджет на следующий год, в котором предусмотрены очередные санкции против европейских и российских компаний, принимающих участие вот в этом проекте. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков поделился своим подозрением, почему российский газ не пойдет по этой трубе.
Это очень странное, как говорится, заявление, потому что, ну а какой газ мы можем транспортировать по Северному потоку-2, кроме как не из РФ? Все транзиты у нас далеко, и объемы там несопоставимые. То есть это очередная брошенная в воздух угроза, что Северный поток-2 мы не дадим транспортировать так или иначе, условиями или еще как-то там непонятно. Потому что другого газа, кроме газа РФ, через Северный поток вряд ли рентабельно вообще транспортировать.
Что касается судов трубоукладчиков, о которых ты сказала, академик Черский еще, мы помним, фигурировал. Но вот, как сообщают, так скажем, специалисты, ну, те, кто ориентируется в подобных работах, глубина вот в районе, который остался, да, небольшой участочек в 150 километров, он достаточно мелководный, ну, относительно мелководный, то есть там не более 30 метров глубина А вообще 90% этого участка находится на глубине мельче, чем 20 метров. Это позволяет использовать для строительства «Фортуны». У нее нет систем динамического позиционирования. Они нужны как раз-таки для глубоководной укладки. Так вот, а на оставшиеся 10%, наверное, можно будет как раз-таки задействовать академика Черского. У него эти системы имеются и... Действительно, по законодательству европейских стран на больших глубинах должны работать суда с безякорной системой позиционирования. Они у Черского есть.
Ну, в общем, в любом случае найдут способ закончить этот газопровод. Я думаю, что в данном случае, учитывая принципиальную позицию в этом вопросе Германии, США не смогут остановить стройку века.
Делаем сейчас паузу, и к еще одной любопытной новости мы обратимся.
В эфире радио «Спутник».
Спустя больше полувека специалистам удалось разгадать сообщение, посланное серийным убийцей по прозвищу «Зодиак» в издание «Сан-Франциско Chronicle». Как предполагают дешифровщики, маньяк в этом сообщении написал следующее. Цитирую. «Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно. Потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня».
Ну, под рабами, видимо, подразумеваются те души убиенных, которых, собственно, похоронили из-за зодиака. Полицейские надеялись, что вот именно в этом послании будет указано его имя, потому что он обещал, анонсировал, что в одном из посланий он зашифрует, как его зовут. Послания эти он отправлял регулярно после каждого убийства. В общей сложности он убил, по его собственным признаниям, 37 человек. И все это в период с 1968 по 1969 год.
Хотя
то есть в течение чуть больше года.
Подтверждены только 7 смертей. Ну, то есть почерк там один рассматривает правоохранитель, насколько я помню.
Ну, тут же опять же понимаешь, да, что почему в США такое раздолье для всевозможных серийных убийц, да, всех этих маньяков, потому что в каждом штате свое законодательство, в каждом штате свое представление, как это будет расследоваться. То есть могло само дело соединиться и понять, что это маньяк, когда он уже убил там достаточно много людей, когда ФБР, там, собрав все данные, там, обнаружили, что да, это маньяк.
Он же в основном в одном штате действовал.
Ну вот, откуда мы знаем? Опять же, это вот по тем семи, которые подтверждены. Вот вполне возможно, что оставшиеся 30, это как раз-таки в других штатах, откуда данные просто не поступили, да, или там он здесь погулял, туда пошел, вот здесь вот, да, перестарался, да, привлек к себе внимание. Ну, в общем, факт остается фактом.
Но зодиак вроде как нигде не привлек к себе внимание.
Ну, слушай, если идет расследование, он очень старался привлечь к себе внимание даже этими письмами зашифрованными. Вопрос, что почему так долго расшифровывается, неужели так долго... Ну, в чем сложность этого шифра, вот непонятно остается.
Ну, видимо, человек подошел, так скажем, к этому очень серьезно.
Ну да, тут, знаешь, сразу вспоминается «Молчание ягнят», да, там вот Ганнибал Лектор, будучи сам сумасшедшим маньяком, он смог совершенно спокойно переписываться с своим коллегой, скажем так, а вот ФБР пришлось туго расшифровывая. Ну, вот в фильме, конечно, ФБР сработали оперативно. В жизни, как видим, не все так просто. Ну, кстати, Зодиак вполне себе известный маньяк не только своими зашифрованными письмами, и по нему, по его истории, даже был снят фильм. Он в 2007 году в Голливуде. Собственно, он так и называется. Зодиак. Ну вот я, честно, не смотрела этот фильм. Как-то раз пару раз пыталась, но как-то не зашел. Ну, наверное...
А я даже и не пытался. Я его видел, да, понятно, что там играют знаменитые актеры Джейк Джилленхол и Роберт Дауни-младший, но вот почему-то как-то не получил я сигнал. Знаешь, обычно смотришь на афишу и потом, может быть, на аннотацию сразу понимаешь,
зацепило,
что да, я хочу. А вот здесь я еще подумал. Ну, наверное, там в долгий, в лонг-лист добавлю.
Ну, что-то мне подсказывает, что в фильме как раз-таки...
Вообще рейтинг неплохой, там 7,5 где-то, плюс-минус.
Ну, там наверняка хэппи-энд.
А вот это мы не можем знать, Дарья.
Да, надо будет все-таки собраться, посмотреть. Классику надо знать,
классику. Что называется. Да. Классику серийных убийц. Но на самом деле, да, в Голливуде эти истории часто экранизируют. И вот про знаменитого серийного убийцу Теда Банди тоже был интересный фильм. Я сейчас забыл, как называется, то ли страшно красивый, то ли как-то так-то. Там Зак Эфрон играет, что не очень характерно. Он такой комедийно-мелодраматический актер. Кстати, неплохо сыграл.
Ну вот что касается дела Зодиака, оно до сих пор не закрыто и остается текущим расследованием для подразделений ФБР в Сан-Франциско.
Это был новостной дайджест выходного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.